Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. Сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Кроме вопроса исторической памяти, вот события последних дней меня тут навели еще на одну достаточно большую и непростую тему. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что 16 июня наш святейший патриарх вошел в санкционный список Великобритании, что, как мы уже обсуждали в этой студии, полный абсурд, но каждый волен сходить с ума, как ему нравится. Но я зацепилась за ваш комментарий, который по этому поводу вы давали. Теперь цитата Владимира Ивановича Легойда. «Церковь сейчас особенно является последним мостом, средством коммуникации, который для чего-то пытаются разрушить. Это, может быть, нужно только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отделение, и отдаление мира своей важной целью». И дальше вы говорили о том, что подобные меры способствуют разрыву и без того сильно пострадавшей коммуникации европейского сообщества с Россией. Но если мы вот от этих клише перейдем к нормальным человеческим представлениям, что происходит? Мне кажется, что вот это нежелание что-то соединять гораздо сложнее и страшнее. Но это не просто вот некий жест, такая вот пощечина общественному вкусу, что называется, с этим дурацким санкционным списком. Мне кажется, что здесь есть смысл вспомнить, может быть, Евангелие, да? Если мы любим очень эту цитату из послания апостола Павла Галатам: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Так вот, что такое «одно во Христе» с точки зрения человека 21 века? Это вообще о чем на фоне того, что происходит?
Ну, я не думаю, что в этом смысле что-то фундаментально изменилось со времен, когда апостол Павел это произнес или написал. И я думаю, что здесь вот важно понимать и глубинное там значение, о чем он говорит, то есть о том, что единство в Боге, оно там глубже, выше любого другого единства или там любой другой идентичности, которая у человека есть, что он там мужчина или женщина, там, ну и так далее, вот все, что было перечислено. Но при этом важно понимать и то, что все эти вот эти другие идентичности, они не отменяются вот этим единством во Христе. Поэтому, я думаю, и здесь тоже важно понимать, что когда мы говорим о, вспоминаем Евангелие, говорим о том, что нас всех делает христианами, это не значит, что какие-то наши особенности, связанные с полом, там, с национальностью, еще чем, что они отменяются тем самым, да? Вот, и мы едины, но именно во Христе, не что мы перестаем быть. Да во Христе нет. То есть Евангелие нам, и апостол Павел нам не говорит, что нет больше ни мужеского пола, ни женского. Он говорит, их нет во Христе. Вот для, что для этого это не важно, да. А так-то это важно. Вот, это имеет на своем уровне имеет свое значение. И я думаю, об этом тоже в 21 веке, наверное, тоже нужно помнить.
Я бы заострила, что ли, этот вопрос. Вот у нас наши многие комментаторы любят цитировать фразу нашего президента: «Зачем такой мир, где не будет России?» Но вот если перенести это на тот предмет, который мы с вами обсуждаем, а зачем такое единство, если оно не во Христе? Вот смотрите, есть единство за все хорошее против всего плохого. Да? Есть единство, скажем, Европейского Союза, чтобы объединиться в рамках Европейского Союза, нужно подписать документ, который свидетельствует о том, что вот как раз не только мужского и женского пола нет, а вообще там с полами большая проблема, но если ты не будешь это исповедовать, то ты в это единство не попадаешь. И много-много вот таких единств капсульных. Вопрос, а зачем тогда они нужны?
Ну, мне кажется, что как раз к вопросу об историософии, единство не во Христе, с христианской точки зрения, это единство в антихристе. Ну, тут как-то не очень большой выбор. И вот одна из интерпретаций, которые мы имеем в религиозно-философской литературе, знаменитые три разговора Владимира Сергеевича Соловьева. Там вот об этом и сказано очень четко, о единстве, которое не во Христе, да, и которое вроде как все формальные, точнее, не формальные, а все существующие разделения там среди христиан, вот так, так сказать, убирает, да, но именно вот этим единством не во Христе, а в антихристе. И поэтому, вот, конечно, так, да, я согласен. Поэтому еще раз, я думаю, что вот мы сейчас, в принципе, с разных сторон одно и то же подчеркнули, что вот слова апостола Павла, они говорят о важности вот этого единства и неразличения чего бы то ни было, но именно во Христе. А когда убирается вот это во Христе, тогда это принимает какие-то, ну, уродливые формы. Ну, вот по знаменитому выражению, что дьявол, обезьяна, Бога, так сказать, это вот такая как-то пародия на подлинность.
Но тогда сразу же возникает следующий вопрос. Вот я не знаю, знакомы ли нашим радиослушателям такой автор, как священномученик Киприан Карфагенский. Жил он давно, в III веке, и написал он трактат о единстве церкви, где были слова, которые без отсылок к нему часто цитируются по поводу и без повода. Слова эти таковы: «Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет матерью церковь». То есть вот чаще это цитируется в варианте «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Да. Вот если до такой максимальной четкости доведено ощущение, где вообще искать это единство, почему внутри вот этой самой матери церкви мы на протяжении всей ее истории видим только дробление и разделение?
Я... Это... Для этого есть разные объяснения этой проблемы, но я вот почему-то сейчас вспомнил свой разговор с одним мудрым священником несколько лет назад, когда что-то я так эмоционально ему говорил, но все сводилось тоже вот к такому похожему, только эмоционально, может быть, окрашенному возгласу: почему? И он как-то так...
Есть еще такой доколе.
Да-да-да, спокойно мне ответил, ну, не то чтобы спокойно, но, может быть, со вздохом, но он сказал: по-моему, вы упускаете такой фактор, как первородный грех. И вот, конечно, то, что христианство, это важно сказать, потому что в других религиях другое восприятие этого, да, и другие объяснения там каким-то существующим проблемам. Вот. То, что мы находимся и мы знаем человечество вот в падшем состоянии, да, человечество, к которому пришел Христос, который вот именно во Христе, да, вот он восстановил вот эту, вот это единство, существовавшее до грехопадения, но вот человеческая природа, она грехом повреждена, и общество, ну и так далее, это все вот никуда не девается. Поэтому глубинная, конечно, причина в этом. Вот как, скажем, христианин всегда скажет, что глубинной причиной, там, я не знаю, несправедливости, войны и так далее является грех. Вот глубинно, да, это первопричина. Вот. Поэтому здесь мы без этого никак не объясним, и в церкви, да, к сожалению, с самого начала были и разделения, и, ну, если Павел, да, тот же восклицает в послании к Коринфянам, да, по-моему, в первом, о том, что вот вы там говорите: я Павлов, а я там Аполлосов и так далее, значит, это все было вот уже в первом веке.
Ну, таким образом, как можно даже внутри церкви достигнуть единства? Я почему так занудно повторяю этот вопрос? Потому что сейчас на фоне политических событий даже православная церковь начинает дробиться очень быстро, и это страшно.
Единство как осуществление добиться, видимо, нельзя. И иначе, в общем, непонятно, и, собственно, то, а как будет возможен там антихрист, да, как вот этот вот объединяющий без Христа, вот, у того же Соловьёва это тоже описано. Думаю, что единство как ожидание, да, вот единство как провозглашенные ценности и как устремление, да, оно должно быть всегда в церкви, поэтому мы бережем церковное единство, мы говорим о нем, но единство как реализации, конечно, добиться нельзя, это тоже надо понимать.
А что в вашем представлении единства во Христе? Вот не как формула, а как личное ощущение. Ну, я думаю, что каждый христианин рано или поздно задумывается, а что же это такое?
Для минимизация того, что, если вспомнить название одного из произведений Ницше, не к ночи будет помянуто человеческое, слишком человеческое. Вот, ну, у Ницше там свой смысл в этом, но уж больно удачная в этом смысле формула, да? Ну, потому что, собственно, как сказал мне в свое время один замечательный священник, отвечая на вопрос, что может помешать человеческому спасению, он сказал только одно – это человеческое «я», раздутое до такой степени, что оно заслоняет Христа. И вот единство во Христе – это как раз-таки есть какое-то общее устремление к Богу, в котором вот эти препятствия в виде человеческого, слишком человеческого, они как-то… Но их мало очень, да, они минимизированы. Как-то, я понимаю, что это тоже некое общее, может быть, размышление, но как это вот по-другому сказать, я затрудняюсь.
Но для меня лично пока понятно только одно. Объединиться и чувствовать, что это объединение именно такое вот христианское, и именно потому, что оно христианское, получается только тогда, когда христианство... Ну, не обязательно в условиях открытых гонений, но, по крайней мере, в некоем притеснении, когда оно внешне не приветствуется, когда оно находится как бы на обочине общественных процессов, вот тогда очень остро ощущается единство. Я просто это застала, я в этом побыла какое-то время в начале своей церковной жизни, я очень хорошо помню это ощущение, что любой христианин, независимо от конфессии, ты его встречал как брата, потому что нас было всех наперечет. Мы все были видны, и все воспринимали друг друга, как в партизанском отряде. То есть, если свои пришли, неважно, там, из другого партизанского отряда или там из центра прислали, ну, в общем, все равно это, вот это точно свои.
Я думаю, что и да, и нет, потому что на каком-то уровне, да, потому что была Русская Православная Церковь, была Катакомбная Церковь, да, и там и воспринимали они друг друга порой по-разному. Поэтому я думаю...
Вы знаете, что... я с вами сразу не соглашусь по одной причине. Вот я всю жизнь хожу, у меня нательный крест, который сделал человек в кризисе в своем каком-то поиске, в какой-то момент он ушел как раз в катакомбную церковь, uh-huh. был там даже епископом, uh-huh. и, в общем, достаточно в молодом возрасте умер. Но я к тому, что это не мешает мне всю жизнь носить крест, сделанный его руками.
Нет, а я же не про это говорю, я говорю о том, что есть вот какое-то измерение этого, да, когда вот этого единства там не было. Да? Ну, по факту не было, да, потому что... Или там, скажем, вот это разделение с зарубежной церковью, которое было в 2007 году преодолено вот историческим соединением, да?
Но приезжал же тот же владыка Василий Родзянко, приезжал же он сюда, в Россию.
Нет, приезжал, но это же не...
И к нему приходили и слушали,
да,
его,
да.
И хотели
общаться.
Именно поэтому
я говорю, что я же не сказал нет, я сказал и да, и нет. Я сказал, что на каком-то уровне оно вот не ощущается, это разделение, а на каком-то оно, к сожалению, присутствует. Опять же, там, где есть... человеческое, и посмотрите, тот же там, допустим, Серафим Роуз, который вот вырос в лоне зарубежной церкви в США, но особенности США, а не только зарубежной церкви того времени, в том, что там, ну, просто там есть все и там много всего. И там не только протестантские...
Как у нас сейчас.
Да, там не только куча протестантских деноминаций, там и православных юрисдикций со всего мира, так сказать. И вот даже отношение отца Серафима, оно менялось на протяжении жизни к этому. И вот понимание того, что вот эти разделения, они подчас не содержат в себе какой-то высшей Божьей правды, вот такое у него мелькает. Или боль по поводу этого.
Вы знаете, для меня очень интересная была находка в вашей парсоне с Жаном Франсуа Тьерри, основателем и таким постоянным руководителем одной из культурных просветительских христианских площадок Москвы под названием «Покровские ворота». И он там на ваш вопрос, кто ваш любимый православный святой, ответил: доктор Газ. То есть человек, который не, всю жизнь был католиком, но и не причислен к лику святых, и при этом вот в ощущении католика Тьерри он русский святой. Это я к ощущению единства во Христе.
Да, да, да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о таких странных вещах, как историческая память. Но, кстати, у нас есть очень весомый повод порассуждать на эту тему именно этим летом, поскольку этим летом мы 18 июля будем праздновать 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. И вот на этом фоне как раз тут все и единство во Христе, и историческая память сошлось в одной точке. Почему именно преподобный Сергий? Почему так важно? Почему так знаково?
Конечно, вот потому что, не только потому что его слова, которые мы часто вспоминаем, о преодолении ненавистной розни мира сего, но и хочется уйти от каких-то фраз уже заезженных о там собирании русских земель, о значении лавры преподобного, но, уходя от фраз, нельзя уйти от того, что это было сделано, да, и что, наверное, когда мы говорим вот о самых известных русских святых, и известных и любимых русских святых, то понятно, что преподобный Сергий, конечно, он совершенно очевидно всегда будет в этом числе, как бы мы его ни сокращали, да, там до двух, до трех, это все равно преподобный Серафим, преподобный Сергий, вот, и это, знаете, как греки, да, называли, и потом в Средневековье там философ сказал, и все понимали, что речь идет об Аристотеле, так очень часто, когда вот у нас говорят, ну, преподобный, то понятно, что это...
Когда я начинал ходить в церковь, то говорили, ты в Лавру давно ездила, подразумевалось
да,
только единственное
да,
место.
Да, место, да. Ну, и также вот преподобный, мы понимаем, что если мы не находимся пространственно ближе к одному из этих мест, то когда говорят, ну, вот преподобный, понятно, что это речь либо про Сергия, либо про Серафима. Вот. И это, конечно, вот то, что... То, что естественным образом возникает. Вот. Хотя, я думаю, я, может быть, не вполне даже по вопросу, но скажу, что как раз вот здесь чего-то не хватает, какого-то... Меня все не отпускает вот эта мысль Аверинцева, которую мы, по-моему, в прошлый раз вспоминали, что христианство приходит в мир как новость, и вот это привыкание к христианству очень вредно. Мне кажется, это касается вообще всего в нашей жизни. И вот здесь тоже, чтобы это не превратилось в какую-то бытовую историю, там, да, поедемте в Дивеево, там, этим молоточком преподобного Серафима вас по спине постучат, там, и все болезни пройдут. Ну вот, а вот это, конечно, ну, вот эта новизна, свежесть и непосредственность восприятия вот этого отношения к святому, она, конечно, очень важна, и это... Такая вещь, которой, ну, нет каких-то алгоритмов, как она достигается, да, наверное, прежде всего, конечно, через молитвенное обращение, вот, но это некий, говоря в современных терминах, вызов для христианина, как вот эту связь ощутить, да, это все связано, конечно, глубинно с молитвой, наверное, которое есть непростое, но центральное и важное для христианина делание. Но тут мне, к сожалению, тут я могу только теоретизировать, тут, как говорится, похвастаться нечем.
А у вас первое соприкосновение с Лаврой и вот вообще с внутренним общением с преподобным Сергием как произошло?
Я думаю, что у меня все-таки соприкосновение с Лаврой произошло, то есть не думаю, а я знаю, оно произошло через знакомство с студентами семинарии и академии. То есть для меня Лавра открылась, и я знакомился с ней, как прежде всего, с местом, где находится Московская духовная семинария и академия. Это вот 96-97 год, когда мы вот там познакомились, подружились со своими там сверстниками, которые тогда заканчивали эту академию. Мы там издавали «Фому», друзья наши издавали там газету «Татьянин день МГУ», а в академии издавался журнал «Встреча». И вот мы все там плюс-минус там одногодки там встречались, общались. И, конечно, вот ты приезжаешь, ну, пойдем сначала к преподобному, да, ты понимаешь, это тоже вот часть вот какого-то, вот, и это вот ты идешь в храм, опять же, минуя очередь, поскольку тебя семинаристы проводят, тебе очень стыдно, а с другой стороны, стоять тоже как-то долго, хотя полезно очень постоять, наверное, вот, и они там как-то ловко, маневрируя мимо этой большой очереди, тебя проводят, ты, преодолевая вот эту некоторую неловкость, в земном поклоне склоняешься, все это волнительно, трепетно, непонятно где-то до конца, вот, но как-то тебя все равно остается с тобой потом. Ну, и там вокруг этого много всего и происходило. Ну, вот если так на уровне каком-то эмоционально-флэшбэковском, вот что-то такое мне сейчас приходит.
Я просто вас слушаю, вспоминаю свое первое посещение Лавры. Это был 84-й год, это был мой первый Великий пост, первое воскресенье первого в моей жизни Великого поста. Мы с моей подругой только вот начинали ходить в церковь, и для нас была сверхзадача делать все как положено, в надежде, что станет понятно, зачем.
Это хорошо, это блестяще.
И мы все по правилам готовились, рано утром побежали на электричку. Был как раз такой Великий пост, который начался практически зимой. И когда мы приехали в Сергиев Посад, который тогда назывался Загорск, было абсолютно темно, такая зимняя ночь. Мы вместе с народом вышли из электрички и посмотрели, куда все идут с этой платформы. Ну и решили, что все же куда-то вот туда идут, и мы за ними. Нам не пришло в голову, что люди на работу приехали. И пойдя за всеми, мы оказались как раз в каких-то улочках посада, заваленных снегом, такая деревня-деревня. Прохожих нету, идем мы куда непонятно, никакого монастыря не видно. Потом какой-то дядька там жалился нам, сказал, что мы идем в другую сторону. Мы, значит, стали выбираться туда, куда надо. В общем, пока мы дошли до ворот Лавры, ну, оказалось, что уже время-то прилично. И потом мы долго стояли в очереди на исповедь в надвратный храм. Короче говоря, все время, которое нормальный человек стоит в храме, мы провели вот в этих поисках благодати. И вошли мы в трапезный храм, где шла служба. Мы оказались последние, кто подошел к чаше. Причем для этого нам почти рысью надо было пробежать уже весь трапезный храм, чтобы чашу не унесли. Но мы причастились. И потом, когда уже служба закончилась, и мы вышли из храма, ну, естественно, приподнятое такое вот эйфорическое состояние, мы вышли, и уже, наконец, мы поняли, куда нужно идти, чтобы попасть на станцию, и, как многие помнят, кто там был, дорога идет по такому достаточно крутому подъему. И на этом крутом подъеме где-то посредине я обернулась, и дальше произошло совершенно эмоционально труднообъяснимое нечто, потому что то, что я увидела, это, в общем, это не просто очень красивая картина. Это, представьте себе, яркий зимний день с сияющим солнцем, с блистающими этими куполами и крестами. И было такое ощущение, что она как бы вообще парит в каком-то мареве. И меня это так потрясло, что я с середины этого холма, этого спуска, я шла задом наперед, потому что я не могла себя заставить обернуться.
Да-да-да.
Вот это мое первое знакомство с Лаврой преподобного Сергия.
Да, это красиво.
Но я думаю, что это не только... Ну, просто это вот так у меня совпало, что эта картинка сама по себе была красивая. Но я думаю, что у многих вот это ощущение некоторого такого удара в солнечное сплетение присутствовало, причем труднообъяснимого или совсем необъяснимого, потому что мы достаточно темные были люди, мало начитанные и совершенно непросвещенные в церковной жизни, и все наши ощущения, они чистые. То есть они не зависящие от нас. Я думаю, что все это ощущает человек благодаря присутствию преподобного Сергия, именно благодаря тому, что он там есть. Потому что все последующие разы, когда я попадала и попадаю в Лавру, я ощущаю, что я приехала вот к кому-то. Не просто в некое место, а конкретно вот к конкретному человеку.
Я думаю, что это очень точное ощущение, хотя ощущение, наверное, не может быть неточным, но вот мне это понятно и близко, ты действительно, ну и говорят, опять же, к преподобному, но я думаю, что это вот и в Лавре, и у преподобного Серафима, вот в Дивеево и в Саровских местах, оно какое-то очень естественным образом возникающее, что ты приехал к кому-то, да. Я думаю, что это действительно так, хотя тут же это тоже вопрос того, что, наверное, может быть, у кого-то это и помимо воли происходит, но здесь это все равно волна, на которую надо настроиться. Вот здесь нужно быть тем приемником, который вот способен именно эту волну принять. Ну, как вообще, мне кажется, это, собственно, в вере так. Вот это очень важно, настроиться на правильную волну, потому что иначе все бы были поголовно с одинаковыми ощущениями, но вы были все равно в толпе людей, которые шли на работу и вряд ли там чем-то еще любовались, так сказать. И поэтому мне кажется, что вот это как раз сегодня самая большая задача, потому что нельзя превратить это вот в такой мертвый формализм, с одной стороны, а с другой стороны, нельзя выхолостить содержание в погоне за какой-то вот современной красивой картинкой. Я вижу обе эти опасности, и мне кажется, они обе присутствуют в нашей жизни. И вот я просто недавно смотрел, там у нас в Фоме мне показали какой-то ролик фомовский, и я говорю, понимаете, он очень классно сделан, но мы же, в общем, вроде ничего не продаем. Там все красиво, но как-то какой-то такой вот сплошной маркетинг. А где же, вот, как сказал Гурбуликов, а миссия-то где? Вот. И вот поэтому, мне кажется, вот как-то так.
Спасибо огромное за этот разговор. Мне кажется, что он ко времени и к месту получился. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был с нами сегодня в этот светлый вечер. С вами в студии была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».